Привет-привет, это Афина на отдыхе, и с тобой я, Лера. В первом сезоне мы успели обсудить общие вопросы этики в научной и практической психологии. А сегодня посмотрим на это все глазами консультирующего психолога и попробуем понять, влияют ли нарушения этики на отношения психолог-клиент, на клиента в целом и его жизнь. Сегодня с нами Даша из психологического сообщества «Танграм». Даша, привет! Представься, пожалуйста, расскажи, в каком подходе ты работаешь.
Привет, меня зовут Даша, как вы уже все поняли. Я работаю в «Танграм» с ноября 2020 года, ну, собственно говоря, когда он только появился. На данный момент я психолог-консультант, но учусь на экзистенциального психотерапевта и очень активно применяю этот метод в своей работе, естественно.
Супер, давай начнем с того, что поговорим про сам этический кодекс и расскажем вообще, что это такое, кто его создает.
Угу. Ну, собственно говоря, этический кодекс — это свод таких законов, которые распространяются на всех психологов. Есть их очень много. Есть кодекс психологов, который распространяется просто на всех психологов. То есть вот ты получаешь образование психолога, ты становишься консультантом, например, консультируешь людей, и ну, ты уже должен следовать этому закону и должен знать этику. А также есть много различных других этических кодексов, которые придумывает каждое направление. Например, вот я учусь экзистенциальной психотерапии, и у нас тоже есть свой кодекс. Они отличаются немножко, то есть у каждого кодекса есть свои особенности, то есть есть разница между, например, нашим кодексом и кодексом психоаналитического сообщества. Но в целом все равно, каким бы ты ни был терапевтом или психологом, ты должен подчиняться изначально просто психологическому кодексу, который общий. Кто его придумывает? Люди, ну то есть психологи, которые собираются в какой-то момент и понимают, что нужно как-то регулировать работу психологов и создают вот такой вот кодекс. Я даже погуглила и узнала, что первый психологический кодекс был создан в 1952 году в Америке, вот, то есть, потому что там это все значительно быстрее развивалось, и вот тогда он был создан. Для сравнения, в России появился кодекс в 2012 году, а вот наш кодекс, который экзистенциальный, в 2009 он был принят.
Интересно, что какой-то локальный кодекс достаточно раньше, чем
наш общий. Да. Нет, локальный — это восточноевропейское сообщество экзистенциальных терапевтов, это не российское.
Да. Поняла.
Вот.
Окей, с тем, что это такое и кто вообще все это делает, разобрались. А как это все контролируется? То есть вот я сижу как терапевт с клиентом в закрытом помещении, в кабинете, и прям вот жестко нарушаю этический кодекс. Как об этом узнают? Кому об этом можно рассказать?
Есть этический комитет. В России он тоже существует. Угу. Куда можно подать заявку, ее рассмотрят, и дальше будет созыв совета, который рассматривает жалобу. В целом это довольно долгий процесс, то есть идет рассмотрение жалобы, потом две стороны пытаются как-то примирить или что-то обсудить. А если уже там ничего не помогает, то конечный итог – комитет, который рассматривает жалобы, он принимает свое решение, и этический комитет может опираться на то, что говорит ему комитет, который созвали специально для рассмотрения жалобы, и принять свое решение. Это может быть просто предупреждение. Да, в худшем случае могут лишить лицензии, но, к сожалению, в России это устроено немножко, ну, сложно, и сложно, мне кажется, как-то добиться какой-то справедливости, потому что многие люди, ну, например, вот я обучусь на экзистенциального психотерапевта, и если я вступлю в ассоциацию, то мой потенциальный клиент, если поймет, что я что-то нарушаю, может написать жалобу туда, и для меня, ну, последуют вообще-то серьезные санкции, потому что меня могут оттуда выгнать, во всем сообществе будут знать, что вот я вот такой вот человек, меня не будут рекомендовать коллегам. А если человек просто психолог не состоит ни в каком сообществе, то я не представляю, вот он подаст, например, жалобу в наш этический комитет. Я не представляю, что могут сделать с этим человеком.
То есть как будто социальное еще давление пока что в России больше, чем какое-то законодательное. Ну, то есть, если состоишь в каком-то сообществе, то ты опасаешься, что вот это сообщество начнет к тебе как-то относиться.
Ну, потому что они могут тебя прям лишить лицензии на эту деятельность. Вот. А тут, по сути, у тебя есть диплом, они же не могут отобрать твой диплом. Вот. Ну, то есть, вот в этом пункте я не знаю, как это. Это точно работает, это точно есть, можно подать жалобу, но какие санкции за этим последуют, вот здесь сложно сказать. Но обычно все-таки подают жалобы не клиенты, а коллеги. Ну, то есть, коллеги могут узнать о каких-то серьезных нарушениях, и они могут изначально поговорить там, с терапевтом, у которого нет нарушений нашли, сделать ему там, не знаю, замечание или спросить, что происходит. Если это никак не действует, то тогда они могут уже подать заявку и подать жалобу.
А вообще, вот со стороны психолога-консультанта, как тебе кажется, зачем, собственно, нужен этический кодекс, в чем он помогает?
Ну, он во многом регулирует ваши отношения с клиентом. То есть там прописано очень много пунктов, которые показывают, что между вами происходит, как это происходит. Например, там есть пункт про ответственность, что ответственность лежит как на психологе, так и на клиенте. Потому что особенно молодые консультанты, психологи, когда приходят, они берут слишком много на себя. Это немножко показывает, как лучше делать, то есть что все-таки у клиента очень большая часть ответственности на них лежит. Ну, показывает, как себя не надо вести, что не надо делать, то есть там конфиденциальность данных, что если мы хотим что-то куда-то публиковать или записывать, мы всегда должны спрашивать клиента, во многих случаях даже просить письменное соглашение. Вот. Показывает, какие отношения недопустимы между психологом и клиентом. Ну, то есть это прям вот... Ну, какие-то рамки, в которых мы существуем, которые нас ограничивают, потому что без ограничений очень сложно работать, мне кажется.
А есть ли моменты, когда ты, допустим, чувствуешь, что вот прям нужно эти ограничения как-то переступить и работать не так, как нам говорит этический кодекс?
Я могу сейчас привести несколько примеров. Я сейчас буду приводить пример из кодекса именно экзистенциальных психотерапевтов. Наверняка этот пункт есть не только в этом кодексе, но вот приведу этот пример. У нас, например, есть пункт про то, что мы должны разделять наши соцсети личное и профессиональное. Ну, даже вот у нас среди коллег у нас разное мнение на этот счет. Например, я, не знаю, такой старой закалки, я считаю, что так и надо делать, то есть я не очень хочу, чтобы на меня подписывались мои клиенты, у меня закрытая страничка, то есть я не попадусь к клиенту, он случайно не посмотрит там мои истории и так далее. Вот. Но вот у нас разное мнение на этот счет с коллегами. Я сейчас это, наверное, не ответ на вопрос, когда можно нарушать, это про то, что даже у нас в нашем сообществе разное мнение на этот счет. Когда можно, по моему мнению, нарушать? Например, в любом этическом кодексе есть пункт про то, что мы не можем принимать подарки от клиентов, потому что, ну, по сути, у нас и так закрепленные правила. Клиент приходит, мы оказываем какую-то услугу, мы с ним разговариваем, помогаем ему, оказываем психологическую поддержку, а мы за это получаем деньги. Ну, есть, конечно, психологическая помощь бесплатная, но вот я говорю сейчас именно про платную. И мы не можем получать еще какую-то выгоду от клиента. Ну, то есть, все. Но бывают такие случаи, когда приходит к нам клиент, у которого очень... много ситуаций, где он не может вступать в контакт с людьми. Он чувствует отвержение, ну вот не получается ему выстроить здоровый контакт. И вот вы работаете сколько-то времени, и он начинает тебе доверять. В какой-то момент захотел тебя порадовать, и что-то тебе принес милое, я не знаю, кофе, что-то нарисовал, какую-нибудь открытку, ну то есть что-то вот не сильно дорогое. И в этом случае, на мой взгляд, этот подарок принять можно. Потому что если ты его не примешь, то, скорее всего, контакты очень сильно нарушатся. Но когда мы идем на такой шаг, мы всегда спрашиваем у клиента, то есть... Когда клиент хочет нарушить какой-то пункт, не знаю, обнять, что-то подарить, у нас возникает много вопросов. И перед тем, как принять подарок, мы можем ему задать этот список большой вопросов. А что для тебя это? А почему ты решил это сделать? А как тебе то, что ты мне сейчас даришь подарок? Вот что для тебя это значит? Можно много из этого выцепить. И в конце концов, я считаю, что в этом случае принять подарок можно. Но если подарок дорогой, мы можем объяснить как-то ситуацию и не принимать никак подарок.
Угу. То есть есть моменты, где этический кодекс, ну, скорее служит не прям барьером, а таким ориентиром, что проверить, что спросить у клиента.
Там не прописано этих вопросов, которые я говорю. Ну, да. Ну и, конечно, ориентир. То есть понятно, что если мне клиент принесет iPhone, я его не приму, потому что это написано в кодексе, ну и потому что...
Айфоны
это...
не брать.
Ну, то есть, есть какая-то черта допустимая, да, там, если клиент принес кофе, ты можешь спросить, а почему ты решил принести мне кофе, а что это для тебя за знак такой, почему, ну, как бы... И оттуда можно много вытащить. Про айфон тоже можно вытащить, но при этом ты не принимаешь его. То есть, ты много вопросов задаешь, а что это для тебя значит, а зачем, там, может быть... Как ты узнаешь про ваши отношения что-то новое, но при этом вежливо отказываешься, ссылаясь на этический кодекс. Кстати, это тоже очень хорошая база, для чего нужен этический кодекс. Ты всегда можешь на него сослаться. Я не могу этого сделать, потому что.
То есть ты показываешь, что это не твои какие-то, не твое мировосприятие или там реакция на клиента, а вот у тебя есть законы, по которым ты работаешь.
Да.
Окей, давай попробуем еще пофантазировать или, может быть, повспоминать, что может пойти не так в процессе консультирования, какие-то зашкварные моменты с точки зрения этики. Может быть, приходит что-то сразу в голову.
Ну, также коллега рассказала случай, когда к нашей коллеге, у нее была клиентка, они завершили работу, и она порекомендовала, ну, нашу коллегу, то есть своего психолога, своей подруге. По сути, повода для отказа не было, потому что с этой клиенткой они уже завершились, и, ну, нет никаких препятствий, вот. Они начали работу, и старая клиентка решила вернуться. Наверное, по все-таки этическому кодексу, наверное, надо было сделать какой-то выбор. Либо изначально не брать подругу, либо отказаться от кого-то. Но коллега не нашла оснований, почему она должна отказывать. Потому что с этой клиенткой уже крепкий контакт, крепкий альянс. Старая клиентка возвращается. Ну, тоже не просто так, потому что она уже доверяет. У них был хороший контакт, и... почему она должна ей отказывать. И с согласия обеих девушек они продолжили работу.
Угу. Так, какой-то у нас не зашкварный получился зашквар, такой аккуратный достаточно. Слышала, что для перехода в какую-то другую роль, то есть если вот вы были клиентом и психологом, и потом у вас вдруг искра бури безумия, вы хотите начать отношения... любые, дружеские или любовные, нужно подождать 2 года. В таком случае прекратить консультации и ждать 2 года.
Да.
Почему 2 года? Откуда эта цифра?
Ну, потому что считается, что за этот период прям окончательно заканчиваются терапевтические отношения, потому что терапия продолжает действовать еще какое-то время. Часто клиенты заканчивают терапию и спустя время только начинают ощущать все еще, что вообще-то на них это влияет, и психолог часто становится для них, ну, важной фигурой в жизни. Считается, что в этот период окончательно заканчивается какая-то терапевтическая история. Плюс, да, если вы замечаете, что у вас там любовь или еще что-нибудь, рекомендуется не общаться даже вообще никак эти 2 года, посмотреть, что это перенос, который случился в процессе терапии, а это, спойлер, всегда перенос, в 99% случаев, да, То есть не совсем всегда получается.
Ну, почти, почти.
Да, вот. Чтобы посмотреть, что это все-таки было, если через 2 года там все еще там есть чувства, то тогда вы можете, не знаю, пожениться или еще что-то. Но есть история одного из основателей экзистенциального подхода, это Бьюджин Таль, который женился на своей клиентке.
Мне нравится даже говорить про это, начала чуть тише, как будто он все еще нас слышит.
Да, который женился на своей клиентке. Я немножко прочитала про эту историю. Ну, я не уверена, это не какой-то подтвержденный источник, но как там описано, что она ходила к нему на сессии, и в какой-то момент он начал сильно раскрываться на сессиях, то есть он начал что-то говорить, и она его так выслушала, что вот что-то пошло между ними не так. Ну, насколько я знаю от преподавателей, никаких 2 лет ожиданий не было.
А был ли тогда уже этический кодекс?
Да. Ну, я думаю, что он явно был общий. Я не уверена, что был экзистенциальный, но общий кодекс точно был.
А вот если представить ситуацию, когда влюблённость или желание выстроить дружеские отношения односторонние. То есть, допустим, клиент к нам приходит и зовет там на чашечку кофе или еще что-то. А как вот здесь правильно поступать и как-то разграничивать все происходящее?
Ну да, опять же, этическим кодексом у нас закреплено, что любые двойные отношения невозможны. Причем, ну, такие вот даже отношения, как, не знаю, если ты ходишь с кем-то на танцы и узнали, что ты психолог, ты не можешь взять этого человека ну, к себе в работу.
Mm-hmm.
Бывший одноклассник, не знаю, даже если... Ну, то есть вот какие-то такие моменты, ну, надо избегать. Что в данный момент происходит? Если клиент приходит, рассказывает о том, что у него какие-то чувства, или он хочет построить более близкие отношения, зовет куда-то погулять, попить кофе. Это, опять же, про границы, про то, что мы не можем этого сделать. Мы, вот с чего начать можно? Мне кажется, что все-таки нужно начать с того, если говорим про влюблённость, как это ты заметил, в какой момент ты это почувствовал, что произошло такого, что вот там ты это почувствовал. Часто что-то, может быть, на сессии произошло. Mm-hmm. Может быть, там клиент, не знаю, скажет, вот ты мне сказал то, что я никогда в жизни не слышал ни от кого, и я понял, что ты меня понимаешь и принимаешь, и вот вообще там такой хороший человек. Узнаем вообще, что для него это значило, как это все у него происходило, что такого между нами произошло, что к этому привело. Обсуждаем очень много наши отношения вот в этот момент, что это такое. Потом я бы, наверное, предложила рассказать, что я здесь психолог, да, конечно, я человек, но ты меня не знаешь как человека. Нам тоже вот рассказывали о том, что надо говорить, что ты не видел, как я злюсь, не видел, как я там могу ругаться, то есть ты меня не знаешь как человека, ты видишь вот ну, фигуру, которая тебя принимает, ну, да, и так далее. Да, такой
профессиональный
пиджак. Да. Вот, можно вот это разграничить. И потом уже ссылаться на кодекс, что, к сожалению, такие отношения невозможны, потому что все-таки у нас, ну, профессиональные отношения, и мы не друзья, мы не подружки, там, которые встречаются в парке и обсуждают что-то, а мы все-таки у нас, ну, профессиональные отношения. Mm-hmm. Вот, и когда все это выясняется, обычно... Даже можно без ссылки на кодекс. Обычно при выяснении отношений между психологом и клиентом всплывает очень много всего, что показывает клиенту, что на самом деле это не влюблённость, а какой-то перенос, например.
Угу. Те самые 99% переноса активируются.
Да. Ну, обычно, на самом деле, если у клиента что-то такое возникает, часто в ответ у психолога тоже может что-то возникнуть. Но это всегда вот обоюдная ситуация, ну, часто обоюдная ситуация. С этим разбираются либо с супервизором, ну, клиенту мы, конечно, не будем говорить, да, о том, что, кажется, у меня там тоже что-то такое возникло. Вот, относим к супервизору.
Это, кстати, интересно, мы как раз обсуждали с Настей когда отношения, и она в целом вкинула, что, возможно, такая ситуация, что вот ты ощущаешь тоже что-то к клиенту, и это тоже вот материал для обсуждения взаимодействия. Что мы скажем по этому поводу в этическом выпуске?
в этическом выпуске. Честно говоря, я бы не стала. Ну, я не знаю, я, может быть, просто как-то побаиваюсь такой ситуации. Вот. Говорить о своих чувствах в целом, которые возникают на сессии, mm-hmm. да, это очень важно. Лучше об этом сказать. То есть рассказать, что я сейчас чувствую там, потому что иногда психолог может испытывать те эмоции, которые клиент не испытывает. Ну, то есть, например, он просто рассказывает, там, не знаю, про своего тирана отца, ну, вот со спокойствием. А я злюсь, очень сильно злюсь, например. Я понимаю, что эта злость не моя, а злость клиента. Я могу отобразить и сказать, что я сейчас очень сильно злюсь. Клиенту это поможет. В ситуации с влюбленностью, честно говоря, я бы не стала. Я допускаю, что это возможно, что, наверное, например, Настя с этим бы справилась. Наверняка я бы тоже, но я бы не стала об этом говорить. Я бы, ну, испугалась напугать как-то клиента. Я бы лучше сама бы с этим поработала.
Угу. Я сначала к супервизору, к личному терапевту, да. А потом уже...
Я бы принесла супервизору, что вот у меня, кажется, такое возникло. Может быть, на терапию, если это прям так сильно меня поразило. А если это не проходит, я бы предложила обсудить в целом, ну, с клиентом ситуацию. Например, сказать, что кажется, что там... Ну, у тебя какое-то такое, вот как ты себя вообще чувствуешь в контакте? Возможно, от него бы пошла, например.
Угу.
Может быть, мы бы с супервизором там, например, накопали бы, что кажется, он хочет на меня слишком сильное впечатление произвести, и это, видимо, работает. Можно сказать о том, что мне кажется, что ты как будто бы пытаешься произвести впечатление на меня.
Угу.
Вот. Если это будет прям необходимо, если мы с супервизором или там с коллегами через интервизию поймем, что будет важно об этом сказать клиенту, можно сказать, что, кажется, ты пытаешься произвести на меня впечатление, как будто бы, не знаю, соблазнить, и я чувствую, что, ну, как будто бы ты правда имеешь влияние какое-то на меня.
Угу. А вот тогда в этой точке не повод ли это заканчивать терапию уже со своей стороны, как психолога?
У меня просто такие, знаешь, границы, когда надо заканчивать терапию, они... Я пока вот не представляю, что вот по какому поводу я могла бы закончить с клиентом терапию. Мне кажется, что даже вот эта ситуация, это как будто бы не повод, если ты с этим справляешься. То есть одно дело, когда ты испытываешь влюблённость, там, не знаю...
И сексуальное очень хочешь влечение, уже подождать 2 года.
Да, какое-то. Может, даже не хочешь. Mm-hmm. Вот просто ты вот об этом думаешь и ничего с этим не делаешь. Не говоришь коллегам, не идешь к супервизору, не обсуждаешь это с клиентом, а просто вот живешь в каких-то там своих мечтаниях. Это очень сильно сказывается на работу. Возможно, ты начинаешь как-то тоже проявлять знаки внимания клиенту, еще что-то. Какие-то особые условия для него создавать, например, там... несколько там встреч или уже договариваешься встречаться не в кабинете. Ну, короче, вот не берешь денег. Вот. Это, да, это, конечно же, повод закончить отношения. Вопрос в том, такой психолог закончит ли, ну, как бы эти отношения или нет. Mm-hmm. Ну, если он сам ничего с этим не делает. Да, если психолог профессионал, и он замечает, что он, кажется, испытывает какую-то влюблённость, скорее всего, он осознает, что это не влюблённость, а перенос, и он несет это там к супервизору и так далее, это пройдет. Ну, то есть это чувство, оно пройдет, когда вы поймете, с чего оно вообще взялось. Вот, и после обговаривания с клиентом отношений и так далее. Поэтому я не думаю, что повод.
Но, наверное, это все-таки не та ситуация, когда можно надвинуть кодекс, потому что кажется, такое вот намешивание ролей прям опасненько.
Конечно. Ну, конечно, нет. Вот этот пункт, вот все, что связано с романтическими отношениями, с двойными отношениями любыми, сексуальными отношениями, это те пункты, которые нарушать нельзя никогда. То есть вот если есть пункты, с которыми мы можем немножко спорить, там про конфиденциальность, мы можем ее нарушать, когда это законный уровень, да, то есть когда что-то угрожает жизни клиенту или его родственникам, или другим людям, то эти пункты нарушать нельзя никогда.
Вот, кстати, про конфиденциальность. Как вообще происходит и происходит ли обсуждение того, что есть на терапии, в процессе консультирования с коллегами, друзьями психолога?
Так, да, с друзьями мы клиентов не обсуждаем, мы можем немного, не знаю, может быть, просто поделиться, что я сегодня устала после работы или еще что-нибудь про какое-то там, я сегодня расстроена. Но мы не обсуждаем истории клиентов, что у них там происходило в жизни, какие-то личные подробности нет. А насчет коллег, мы имеем право обсуждать случаи клиентов на интервизиях, супервизиях. Если там что-то сильно на нас повлияло, мы можем принести что-то на терапию личную. Mm-hmm. В учебных целях мы также имеем право рассказывать клиентские случаи, при этом даже нам не нужно письменное согласие клиентов. Мы всегда рассказываем клиентам, что мы можем обсуждать нашу работу с супервизором и с коллегами на интервизии, но для этого мы не берем письменное согласие.
Угу. Но и при этом это конфиденциально в плане анонимно. То есть да. Ты не говоришь, что вот да. Дмитрий, 28 лет.
Да, конечно. Мы не говорим вообще про имена.
Угу.
Это такая информация, ну, то есть мы говорим возраст, потому что иногда это бывает важным, можем сказать род деятельности, если это может как-то сильно показать человека, мы можем заменить род деятельности, mm-hmm. если это не сильно важно. Вот. С коллегами довольно подробно делимся, но, опять же, без имен. И если мы знаем, что это какой-нибудь знакомый коллеги и так далее, мы либо не обсуждаем это при нем, просим его выйти или еще что-то, mm-hmm. либо просто принимаем решение не выносить этот кейс в момент, когда коллега этот присутствует.
Вот ты говорила про социальные сети психолога, mm-hmm. что ты предпочитаешь их закрывать mm-hmm. и вести отдельно личные, отдельно профессиональные. А насколько этично заходить на какие-то соцсети своего клиента и смотреть, что же там у него происходит?
Совсем не этично. Да, этого делать нельзя.
Это тоже, да, прописано где-то в каких-то кодексах?
Вот, честно говоря, я не помню прям такой пункт. Мне кажется, что, наверное, должно быть что-то такое. Прям такую формулировку не помню. Но, конечно, это неэтично, потому что клиент приносит нам ровно то, ну, как бы, что он хочет нам принести, а в его, на его личной страничке происходит что-то другое, что-то большее, может быть, о чем нам не надо знать, и это может повлиять на нашу работу. Я могу рассказать просто личный случай, я не знаю, надеюсь, что это будет не слишком плохо, но у меня был терапевт, мы с ней работали, и в какой-то момент, когда я вернулась из отпуска, она меня спросила что-то про то, где я была. То есть, а я ей не говорила об этом. Я не рассказывала, куда я поехала и так далее. Она меня спросила там что-то вроде «Видела, ты была в Дагестане, там, как тебе?» Вот. У меня тогда была открытая страничка. Я ей не сказала почему-то сразу, но вообще-то мне это очень сильно не понравилось, потому mm-hmm. что это было прям сильное нарушение моих границ. Я, ну, может быть, я не хотела, чтобы она заходила. То есть, получается, человек, не спросив моего разрешения, зашел на страницу, что-то читал, у меня там какие-то посты и так далее. Ничего такого сильно личного не было.
Mm-hmm.
Ну, было бы странно, да? Я же хожу к ней как к терапевту. Но мне было неприятно, и во многом это было причиной, почему я ушла.
Угу. Mm-hmm. Обращалась ли ты в этический комитет?
Нет.
Окей. Еще интересно, как ты ведешь себя при личных встречах со своими клиентами, если вы где-то вот случайно mm-hmm. пересекаетесь. Насколько вообще этично сказать что-то, поздороваться mm-hmm. или еще как-то с клиентом повзаимодействовать?
Mm-hmm. Иногда бывают случаи, когда мы знаем, что мы можем пересечься с нашим клиентом. Особенно в нашей ситуации, когда мы связаны с Ранхиксом, мы иногда можем подразумевать, что где-то я могу встретить своего клиента. Это очень индивидуальная история, то есть это обсуждается с клиентом. Перед, там, не знаю, каким-то мероприятием, где вы можете пересечься, вы спрашиваете, как мы будем взаимодействовать. Вот. И это личный выбор каждого клиента, мы к нему прислушиваемся. То есть клиент может сказать там, я не хочу здороваться, не хочу, чтобы там кто-то знал, что мы знакомы, или говорит, что мне все равно, там, давай просто там привет-привет, и mm-hmm. все. Вот. Это вот случай, когда мы имеем возможность обговорить. Бывают случаи, конечно, не знаю, там в магазине где-нибудь встретились, да. И тогда, мне кажется, правильно поступать так, посмотреть на реакцию клиента. То есть сначала посмотреть, что сделает он. Если он там, не знаю, отведет глаза, то значит, что он не хочет здороваться, не хочет, чтобы кто-то знал и задавал лишние вопросы. То есть первому, наверное, на контакт идти не стоит.
Угу.
Могу рассказать фразу, которая меня впечатлила. Это про то, что хороший психолог — это при виде которого ты переходишь на другую улицу.
Да, с которым не хочется лишний раз.
Да, и на самом деле много вот случаев, ну, нам рассказывали, что еще там когда-то в какие-то времена, особенно в Европе, где, ну, люди ходят в церкви, да, они прям психолога клиента, если попадали в одну церковь, психолог менял церковь, то есть не ходили даже вот в одно место.
Сильно.
Угу.
А вообще вот эта фраза, что хороший психолог — это тот, с кем ты даже по улице по одной не пойдешь. А про что она для тебя? Потому что я, когда ее изначально, по-моему, как раз от тебя услышала, у меня было какое-то негативное такое восприятие. В плане, настолько я не хочу встречаться с этим человеком и как-то пересекаться.
Ну, на самом деле, да. Для меня, конечно, тоже она звучит очень непонятно. Ну, мне было бы, наверное, неприятно, если бы вот ко мне было такое отношение, что я перейду на другую улицу. А я думаю, что человек, который ее, не знаю, придумал или сказал, имел в виду то, что происходит что-то очень такое интимное на вашем сеансе, в хорошем смысле этого слова, то есть у вас довольно близкий, хороший контакт, что как будто бы не хочется, чтобы тебя психолог видел в жизни, в другом вот амплуа каком-то, может быть, чтобы видел больше, чем на сессии. Ну что вот, не знаю, наверное, как-то так.
Ну, как будто вот сейчас есть какое-то противоречие, что у вас очень близкие отношения, но ты не хочешь, чтобы он видел вот там больше.
Ну, наверное, есть какой-то, не знаю, страх того, что вот мы там сейчас увидимся, а вдруг он кому-то расскажет или еще что-то. Ну, вот честно, до конца прям непонятна фраза. Для меня она тоже как-то немножко негативно звучит, но я подразумеваю, что на самом деле все-таки вкладывалось другое немножко значение, чем мы сейчас воспринимаем. Скорее про то, что вот хочется, чтобы контакт между вами, вот этот вот близкий, оставался именно на сессии, чтобы вот был такой процесс, но не выходил за рамки.
Ну и как-то, да, не рушился просто
да.
Как мимоходом сказанными словами.
Ну да, много же что происходит вне сессий. Там, он может идти, там, не знаю, с женой что-то обсуждать, и ты увидишь, какие у них там отношения, что кто кому говорит. Вот.
Давай еще один вопрос на проверку этичности. Вот какие-то шутливые высказывания в сторону клиента или оценочные суждения? Насколько это ок во время сессии?
Интересный вопрос, на самом деле. Тут всегда вот есть очень много оговорок. Если то, если сё. Понятное дело, что если к нам приходит клиент на первую сессию, нужно избегать максимально того, что может повредить вашему контакту. Порой, ну, шутки могут, правда, как-то повредить, когда человек приходит с какой-то там серьезной для него проблемой, и мы отнесемся к ней как-то несерьезно, например. Но когда уже примерно ты понимаешь, что за человек перед тобой, когда у вас есть какой-то контакт, ничего плохого не вижу, потому что часто это бывает, ну, не знаю, открывает глаза клиенту на какие-то штуки или еще что-то. Ну, то есть, когда, не знаю, клиент приходит и говорит, что там, я так мало всего делаю, не знаю, вообще там, я ничего не делаю, бездельник и так далее. А ты знаешь, что... Ну, у него достигаторство, и он просто берет на себя кучу задач. И ты, ну, я не знаю, мне кажется, я могла бы сказать: ну да, серьезно. Это, как бы, по сути, какая-то, ну, шуточный ответ, но для клиента он может, правда, посмотреть по-другому на эту ситуацию. Он скажет: ну да, как-то
переборщил.
Очень странно, да, я сейчас к себе отношусь. Вот, поэтому в некоторых моментах кажется, что шутки — это нормально, особенно когда клиент сам шутит. Смотря на чем, конечно. То есть если клиент шутит над чем-то из своей жизни, и это не смешно, будет неправильным посмеяться в ответ. То есть лучше сказать, что ты сейчас смеешься над, ну, над такой вещью, мне не кажется она смешной. и как-то вернуть клиенту то, что вообще-то это не выглядит смешным. Желательно все-таки избегать каких-то оценочных суждений. Там говорить «это плохо», «это хорошо», потому что это субъективная реальность клиента, и для него все по-другому может быть. Вот. Но иногда есть клиенты, которые, там, например, никогда не получали какую-то поддержку, им очень важно слышать «ты молодец». Но есть клиенты, с которыми этого надо избегать, потому что некоторые именно за этим и приходят. Именно приходят за тем, чтобы там их, например, пожалели, сказали, ой, да ты молодец, это они там все дураки, да? Вот с такими клиентами, это психолог уже сам понимает, ну, в ходе работы, стоит прямо избегать слов «ты молодец», «у тебя все получится» и так далее, потому что, ну, это может во вред просто клиенту сыграть.
А вот интересно, эти оценочные суждения, они скорее отсеиваются просто такой силой воли, когда mm-hmm. ты сидишь в кресле психолога, или они в принципе не возникают, потому что вот уже у тебя mm-hmm. Поменялось мировоззрение, и ты с полным принятием mm-hmm. входишь в этот мир?
Ну, мне кажется, что, наверное, на начальном этапе все-таки нужно их подавлять, то есть, ну, все-таки они появляются, потому что мы все люди, и они могут всплывать в голове. А с течением времени они перестают появляться, но если они появляются, и у тебя есть большое желание это сказать, например, вот там «ты молодец», или «мне кажется это…» Ну вот когда мы говорим «мне кажется это ужасным», это не оценочное суждение. Мы описываем, ну, мы даем реакцию на ситуацию, произошедшую с клиентом. Это не оценочная ситуация, это нормальная поддержка. Вот, но вот там фразы там «ты сделал плохо», понятно, что такое вообще никогда нельзя говорить. И понятное дело, что там, если очень хочется, то не надо. Просто можно это заметить и потом принести к супервизору, mm-hmm. что я хотела это сказать. Вот. А так, да, они, наверное, сначала как-то ты их контролируешь, а потом они даже не приходят, и очень часто сталкиваешься с клиентами с тем, что они могут сказать... я думала, ты меня наругаешь за это. Или мне так стыдно там было приходить, я не сделал то-то, то-то. А я там думал, что ты мне скажешь, что я плохой, я плохая и так далее. И это нас возвращает к теме предыдущего выпуска про отношения. Да? Это очень хорошо проясняет ваши отношения, почему клиент так думал. То есть угу. Часто клиенты ждут оценки нас. Мы должны этого избегать.
Ну да, и ты как раз, получается, даешь какую-то другую сторону реальности, что не всегда его оценивают
да.
и хотят наругать.
Вот именно, что это такое уникальное пространство, где они получают другой опыт, совершенно другой опыт, когда они приходят, и у них происходит такой разрыв шаблона. Они думают, что их будут ругать, что их будут оценивать, а их не оценивают. Они вот здесь, они в безопасности, где человек просто с ними, с mm-hmm. таким, какой он есть. Никто от них не отказывается, не уходит. И вот мы их сопровождаем. И клиентам часто прям, ну, стоит указывать на это. Им иногда приходится это принимать, что вот как это так? Меня принимают просто так, вот потому что я такой. И это крутой опыт, потому что это можно же применять и в жизни дальше.
Разверни немножко в плане, как можно применять.
Иногда мысли клиента о том, что его осудят, оценят, только в его голове. Он предполагает, что так будет. Mm-hmm. Мы ему показываем, что, например, вот смотри, ты мне сказал вот это, и я не ушла. Я осталась, мы здесь с тобой. Я еще часто могу сказать, что я здесь не потому, что ты мне платишь. Я имею право от тебя отказаться точно так же, как ты имеешь право от меня уйти. Ну, потому что это правда.
Uh-huh.
И я говорю, я все еще здесь, я все еще с тобой работаю. Что тебе это говорит? И вот мы это разбираем, и человек понимает, что, кажется, его опасение не оправдалось. И, возможно, так же будет в жизни. И постепенно я показываю, что давай попробуем так сделать в жизни. Давай ты попробуешь выйти и сделать то же самое с кем-то еще. И обычно это срабатывает.
Мне почему-то вспоминается серия ТикТоков, где после цикла сессий с терапевтом к клиенту приезжает его семья, и просто все рушится
да,
обратно.
К сожалению, такое тоже бывает, это правда. А, ну, с семьёй это вообще такая отдельная история, что мы часто сталкиваемся с каким-то непониманием, обесцениванием и так далее. И в этом процессе очень важно понять, что, скорее всего, клиент в глубине души все еще надеется, что будет не так. То есть каждый раз он, там, рассказывая что-то, не знаю, маме, он надеется, что в этот раз мама отреагирует иначе. Очень аккуратно мы показываем клиенту, что это не так, что мама вот такая, и, скорее всего, она будет реагировать так же. И в этом процессе очень важно вместе с клиентом отгоревать то, что мама такая. Она не изменится никогда. Она вот
ну и при
такая.
Том, видимо, показать, что есть другие люди, да. У которых другие реакции на все.
Да, в данном случае мы учим клиента быть более независимым, наверное, автономным, чтобы все-таки то, что он хочет получить от мамы, он мог получить от себя в первую очередь. Вот. А потом мы уже показываем, что да, вообще-то есть другие люди, и там, к сожалению, вот ты не можешь это получить здесь, но наверняка ты можешь получить это где-то в другом месте.
Красиво. Ну и на десерт отложенный мною вопрос. Реклама психолога в Тиндере. Что ты думаешь по этому поводу?
Ой, господи, сколько я зашкварных реклам психологов
видела. Свайпнула влево.
Собственно говоря, в Тиндере, да, это я видела рекламу. И много где еще в очень странных местах, поэтому... Ну, это ужасно, правда. То есть это... Мне очень грустно, что такие психологи есть, и мне очень грустно за клиентов, которые к ним попадают, и очень печально, что потом такие клиенты могут не прийти к нормальному психологу или приходят к нам с тем, что их очень сильно, не знаю, поранил тот психолог, потому что обычно, конечно, качество такой психологической помощи очень сильно страдает, потому что я не представляю, какому хорошему специалисту придет в голову вообще идея размещать себя в Тиндере и рекламировать себя там. Для меня это правда странно.
Давай немножко развернем вообще вот рекламу психологической помощи в Тиндере. Что с ней не так?
Ну, я не знаю, для меня это просто очень странно. То есть, когда человек пишет у себя в описании, типа, привет, спать я с тобой не буду, а психологическую консультацию проведу. Там номер телефона и скрины переписок с клиентами, которые там так сильно довольны и так далее. Для меня это просто непонятно. Ну, то есть я не представляю, вот правда, чтобы хороший специалист с классными дипломами, с какой-то клиентской базой, да и просто уважающий себя специалист пошел в Тиндер размещать рекламу. Но для меня непонятно, потому что...
А вот непонятно что именно? То есть это про как раз вот то самое смешение ролей и какое-то нарушение отношений сразу?
Ну, во-первых, конечно. То есть получается, что человек сидит в Тиндере, свайпает людей, он же тоже должен их свайпнуть, чтобы у них выпал мэтч. И получается, он видит их фотки, он читает их описание, и, ну, зачастую там... как бы много фактов, которые, возможно, ты бы не стал рассказывать там психологу, потому что это, ну, просто странно.
Ну, или сразу не стал бы рассказывать, да, пока вы не вошли еще в альянс.
Да, фотографии какие-то, ну, личные, которые... Зачем видеть психологу эти фотографии? Я не понимаю. Вот. Ну, это какая-то не та платформа, где нужно это делать. То есть я понимаю, когда человек пишет посты, размещает их как-то, рекламирует еще что-то, когда откликается на какие-то заявки или просьбы с поиском психолога, например, это окей. Но когда человек вот так делает, это, для меня это непонятно.
Ну да, получается какое-то взаимодействие как будто в другой плоскости. То есть я сижу, свайпаю, ищу себе там потенциально, не знаю, друга, партнера, еще кого-то, а тут выскакивает предложение о психологической помощи.
Да. И мне кажется, что контингент клиентов, которые туда придут, тоже очень интересный будет. Ну, то есть, мне кажется, что все равно клиент, который целенаправленно ищет психолога, ну, не пойдет к такому специалисту, наверное. Поэтому тоже непонятно. Ожидания клиента.
Я, кстати, задумалась, типа, вот я сижу, мне грустно, я ищу себе компанию любого рода, и тут вот в этом состоянии грусти я вижу какое-то объявление о психологической помощи. И как бы вроде бы и органично. То есть мне грустно, я такая, о, психологическая помощь, пойду позвоню. Сразу есть запрос готовый, не надо думать.
Да, согласна, есть запрос готовый, но просто, опять же, какую помощь ты получишь? То есть насколько квалифицированный этот человек, который там сидит, непонятно.
Да, да, с этим согласна в целом. Довольно подозрительно выглядит.
Ну и вообще очень расстраивают психологи, которые называют себя психологами после трехмесячных курсов, вот, или которые там просто прошли какие-то вебинары, посмотрели и пишут у себя в Инстаграме «Лайф-коуч, изменю вашу жизнь», там, даже если вы не хотите вообще.
Больше продающих высказываний.
Да-да-да. И, ну, это, правда, печально. Почему туда идут люди, я понимаю, потому что людям нужен быстрый результат. Обычно такие люди обещают быстрый результат. А люди не хотят много там платить и долго ходить. Они хотят, может быть, и много заплатить, но быстро. Вот чтобы завтра мне стало легче, или там через неделю. Не готовые люди тратить, к сожалению, на психотерапию время. Вот. А, но зачастую такие люди вкладывают очень много денег в какие-нибудь марафоны или вот в таких специалистов. Они получают какой-то результат, как будто бы, вроде как, получают. И только потом могут осознать, что на самом деле нет. А могут и не осознать. То есть есть же люди, которые годами ходят на такие мероприятия. Вот. И часто приходят к нам потом клиенты, ну или не приходят. Ну, в общем, часто слышишь потом от людей, что да все психологи шарлатаны, там я столько денег отдал и так далее. Ну так выходите сразу к нормальному специалисту. То есть...
Ну или когда-нибудь уже дойдите до него.
Да-да-да. То есть, с одной стороны, даже хороший специалист с дипломами и так далее может тебе не подойти. Это нормально. Но искать своего нормального психолога — это нормально. А когда ты ходишь по марафонам и хочешь быстрого результата от человека, который там 3 месяца учился, это, ну, не то.
Ну, марафоны вообще часто про такие вот как раз лозунги, продающие громкие слова, которые, к сожалению, как бы классно ни звучали и мурашки не вызывали, довольно быстро потом выветривается такой эффект. И там, условно, на следующий день или через неделю ты уже опять не с тем запалом.
Ну да, во-первых, часто это в целом какая-то, ну, абсолютная пустышка, которая ни к чему вообще не приводит, на самом деле результата нет. Иногда результат есть, потому что ты веришь в это, ну, допустим, да, что там все мое желание исполнится.
Я заряжен на успех.
Да-да-да, ну вот. Ладно.
Ну да, эффект плацебо везде есть. Да. Ну, точнее, он везде может вдруг возникнуть.
Да.
Но да, конечно, этичность и содержательность таких психологов оставляет большие вопросы.
Мне кажется, вообще психологи, у которых есть рассрочка на какой-нибудь марафон или на их сессии, это, ну, не этичные психологи, да?
Подожди, а рассрочка почему? Может быть, клиенту тяжело сразу выплачивать?
Ну, я имею в виду рассрочка, когда выпускается марафон, он за какую-то денежку, да, например, и человек запускает рассрочку, чтобы привлечь как можно больше клиентов.
Ну да, если с такой целью, то да.
Да. Нет, вообще вот про такую рассрочку, да, когда клиенту ты понимаешь, что он в тяжелой ситуации, это, кстати, тоже вот не по этическому кодексу, да, потому что в этическом кодексе все-таки про то, что мы ко всем, у нас равные условия, там оплата, время и так далее. Но на самом деле это не так, потому что бывает так, что к нам ходит клиент, и ему, правда, очень сильно нужна психологическая помощь. В какой-то момент он, там, не знаю, теряет работу из-за своего состояния, или просто в момент работы с нами он понимает, что ему надо уйти, ну, потому что он не вывезет больше. Он теряет заработок, он не может больше платить, но помощь ему все еще нужна. Тогда мы можем предложить какие-то другие условия. Там, например, одну бесплатную сессию, потом вот в рассрочку, например, что потом заплатишь. Или... Но это тоже должно быть ограничено по времени, не бесконечно точно, потому что это не будет иметь смысла. Вот, либо какие-то другие условия. Часто клиенты очень замотивированы как можно быстрее исправить эту ситуацию.
Ну вот, кажется, в целом после такой установки хорошего альянса немножко более подвижными становятся вот эти границы. У меня, допустим, было в роли клиента, я просила одно время, там, допустим, заранее предупреждала психолога, что вот можно я там через неделю вам заплачу сразу за 2 сессии или там за 3, которые мы проводим, пока вот нет возможности. Да. И через какое-то время, да, мы договаривались.
Да, на самом деле со стороны психолога тоже, когда у вас складывается альянс, тоже более подвижно становятся границы. То есть вначале, мне кажется, что, как и в любых отношениях, это ты отстаиваешь какие-то свои границы. Например, что, ну, мне нельзя звонить, там, не знаю, в 3 часа ночи, но я просто не возьму трубку, потому что я сплю. Или я не могу поставить сессию вот прямо сейчас, потому что тебе плохо, сейчас воскресенье, мой выходной. Понятное дело, что, опять же, мы делаем оговорку на суицидальных клиентов, с которыми мы обязаны, ну, как бы, мы должны это сделать. А есть клиенты...
Прям должны, или это зависит от подхода, мнение психолога?
Ну, хорошо, не должны. Потому что все-таки ответственность, как я уже и говорила, она на обоих, да, и то есть мы ответственны за то, что происходит внутри сессии. То, что происходит вне сессии, мы не ответственны. Но все-таки, мне кажется, человеческий фактор тоже тут играет роль, и...
Ну да, вероятнее ты сделаешь уступки в таких тяжелых ситуациях.
Да, но у нас просто есть еще антисуицидальный план, который, если мы узнаем, что клиент потенциально может покончить жизнь самоубийством, он нам об этом говорит, мы с ним составляем антисуицидальный план. В нем есть, ну, много разных пунктов. Там, естественно, один из важных — это, во-первых, сначала отследить, как эти мысли появляются, во-вторых, сделать этот способ наименее доступным. Ну, это, наверное, прям отдельная тема про то, что... чем более недоступный способ для тебя сейчас, то есть, например, ты хочешь выбросить из окна, у тебя на окнах стулья стоят, тем больше вероятность, что ты этого не сделаешь, потому что это, ну, желание, оно рождается очень быстро, и оно также может быстро пройти, потому что снять стулья и так далее — это много времени. И также есть там пункт про то, что почему надо жить все-таки, какие у тебя лично есть причины, и, конечно, про то, что ты можешь сделать, если все-таки тебя накрыло. И часто, ну, мне кажется, что, ну, наверное, почти во всех ситуациях все-таки психолог оставляет свой номер телефона с оговоркой, что это прям критическая ситуация. Мы составляем список телефонов спецслужб, куда можно позвонить. А психолог может запросить номера близких, с кем можно связаться. Вот. То есть в таких случаях, да, мы можем. Но, опять же, говорю, если у клиента нету таких тенденций, с ним все хорошо, и просто что-то произошло, что его немножко выбило из колеи, и ему кажется, что вот у него есть психолог, и теперь там психолог должен вывозить это всегда 24/7, потому что он мой психолог, и все такое, он там... клятву Гиппократа давал. Ну, кто-то так думает. Вот. Я ему напишу, и вот он должен сорваться и так далее. В этот момент, в начале нашего там составления контакта, да, альянса, мы очень сильно отстаиваем свои границы и объясняем, что нет такого.
Ну, вот здесь, наверное, не только в начале, а если там через полгода, через год терапии такое возникает, то тоже эти все границы.
Ну да, конечно. Просто часто, когда у нас с клиентом крепкий альянс происходит, если что-то такое происходит, возможно, мы можем понять, что, видимо, что-то прям серьезное произошло. Ну, потому что почему полгода этого не было, а вот сейчас произошло. Что-то такое, видимо, произошло серьезное. Может быть, стоит один раз пойти на уступок, если это не сильно нарушает твои планы, если там ты не летишь в самолете, да, и не надо отменять свой рейс. Вот. Если психолог делает вывод, что на самом деле все было под контролем и все было в порядке, вы обсуждаете, почему было так важно прямо сейчас созвониться, и потом ты разграничиваешь, что, кажется, ты мог там справиться с этой ситуацией. Ну, не знаю, были ситуации, когда клиенты могли написать, что вот сейчас, мне нужна сессия сейчас. Я не могла сейчас, и договаривалась там через 3 часа. И через 3 часа с клиентом было все хорошо. То есть все хорошо в том плане, что даже если бы этой сессии не было, все было бы в порядке. Вот. За 3 часа состояние изменилось.
Ну, мне кажется, это как раз повод еще как раз вот на этой сессии проговорить, что там у клиента есть свои опоры силы, а у тебя есть свои границы и личная жизнь, и другое пространство.
Да, безусловно. Вообще цель терапии — научить клиента жить без терапии. Вот, чтобы выстраивать свои, вот как ты говоришь, опоры. Но при этом клиент часто в какой-то момент, не знаю, становится таким уязвимым, что у него вроде как появился человек, тогда мы ему рассказываем про ответственность, да, что она все-таки на нас двоих. Вот. И, возможно, почему еще так происходит? Потому что мы становимся какой-то значимой фигурой для человека, что ему очень сложно без нас. Это тоже повод прояснять отношения, что между нами происходит.
И мы переходим к нашей традиционной финальной рубрике. Расскажи, пожалуйста, как ты обычно отдыхаешь от клиентов?
Слушай, ну на самом деле раньше было намного сложнее, то есть когда вот только начала практику, и ты немножко не готов к каким-то моментам, что что-то будет происходить сложное, тяжелое. То есть ты вроде как понимаешь, что профессия психолога тяжелая, но ты не готов к этому. Но все равно никто тебе не рассказывает о том, что тебе может быть, ну, прям плохо. Ну, то есть, что ты можешь захотеть заплакать или еще что-то. Вот. И я раньше помню, было так, что я могла просто выйти из дома и пойти гулять по парку с музыкой. Сейчас как-то намного проще с этим. То есть, если вдруг происходит что-то, ну, такое прям серьезное, что меня очень сильно задело, ну, в плане на сессии, не, ну, не ко мне, да, а вот что-то вот просто в процессе пошло такое, что вот прям меня за живое задело, могу написать коллегам, вот, с кем-то созвониться. Но вообще переключение довольно хорошее. То есть, как говорится, все, что было на сессии, остается на сессии, но я периодически думаю о клиентах, что-то, ну, в плане гипотез каких-то, вспоминаю какие-то случаи, особенно если клиент, например, делает перерыв, я могу вспомнить о том, ну, там просто интересно, как там у него, все ли у него хорошо, там все ли складывается. Вот. Поэтому отдыхаю, как обычный человек. Занимаюсь танцами, хожу на спорт, гуляю, путешествую и так далее.
Супер, спасибо большое. Мне кажется, поговорили и про этический кодекс, и еще какие-то вещи попутно захватили. Было очень интересно. Спасибо.
Спасибо.